Глава 8, где используются новые способы наказания ослушников, исследуется польза от подражания Харуну Праведному, но по-прежнему никоим образом не освещается удивительный факт, что если первый день года вторник, день Марса, то это указывает на многую гибель людей, дороговизну злаков и малость дождей, а также отсутствие рыбы и удешевление меда с чечевицей, еще умножится падеж ослов, а Аллах лучше знает. «О красавица, про которую сказано, если поет и пляшет, то искушает, если же надушится и приукрасится, убьет наповал. Раскрой уста гранатовые, предназначенные для речей сладких и приятных для слуха. Шах внимает тебе». Замечательно. Абуд Таиб разглядывал жрицу, простершуюся у его ног, и получал истинное наслаждение. Даже в такой позе, долженствующей выражать крайнюю степень смирения, Нахид ухитрялась выглядеть дерзкой. Талант! Дар Божий! Хотелось позвать Гургина, дабы маг тоже получил свою часть удовольствий. Но поэт раздумал, обойдется упрямец. Нечего ему на девок пялиться. Наедине поговорим, нам посредники излишни. Ну, вставай, светочей моих, вставай скорее! Словно вихрь взбил песчаный смерч. Девушка взлетела на ноги, плеснув кистями дорожной шали, и наотмашь ожгла Абуд Таиба плетью взгляда, после чего, как и положено рабе на аудиенцию владыки, светочей скромно потупила взор. Поэту даже показалось, что он слышит явственный скрип. Взор ни в какую не желал потупляться, а о скромности вообще не шло речи. Так ржавый ворот визжит, сопротивляясь насилию. Так упрямится под ветром старая акация, так смотрит на захватчика пленный воин, и ноздри пленного бешено раздуваются от бессильной злобы. Глаза девушки сверкнули голубыми углями, обдав поэта ненавистью откровение, которой может быть лишь плевок в лицо. И Абуд Таиб мысленно поздравил себя. Наконец-то перед ним человек, который его искренне ненавидит. До сих пор, невзирая на перемены и изменения. Ненавидит и не может скрыть чувств. О счастье, разговор обещал быть весьма занимательным.
Не соблаговолит ли владыка ответить? Правда ли, что верховный Хербет Гургин получил кулах главного вазирга?
Да, не очень-то ты, девочка, привыкла говорить с владыками. Смотришь прямо, говоришь прямо. Там, откуда я родом, за один такой вопрос зовут палача и велят расстелить ковер крови. В лучшем случае палок дадут по пяткам. Знаешь, как это делается? Берется палка с ременной петлей посередине. Некие прелестные ножки захлестываются сей петлей, а палка перекручивается, чтобы ремень как следует врезался в щиколотки. Потом палка вздергивается к небу, а палачи берутся за гибкие средства вразумления. Но я обожду. И с ковром, и с палками. Мне интересно, что ты скажешь дальше, хотя я и догадываюсь об этом. Я отвечу. Вполне возможно, несравненное. Вполне возможно. Все в воле Творца и Шаха. Хоть Шах и ничто пред Господом миров. Похоже, девочка, ты только-только приехала, вернее, примчалась в Кабир. И еще не знаешь, что Гургин великолепно обходится без кулаха и пояса. Это правильно, ни к чему тебе лишние сведения. Вольный язык быстрее развязывается.
Владыка, во имя огня небесного, или, если хочешь, во имя Творца, которому ты поклоняешься, не делай этого.
Мольба? Клянусь низвержением идолов, мольба! Едва ли менее искренняя, чем ненависть. Взгляд небоглазый заплывает первыми каплями дождя, соленого ливня, которому только дай хлынуть на иссохшую землю, ударит в 1000 плетей, запляшет по трещинам, вскрикивая от сладкой боли. Прости меня, девочка, или не прощай, если тебе так больше нравится, но я давно уже не боюсь вида женских слез. И ненависти тоже не боюсь. А вот ты боишься. И не за себя, а за мага с бородавкой. Он мне руки лобызал, скорпионом ползал по коврам. А чем ты расплатишься за милость? Я предлагаю Гургину высокий пост, славу и почет. Неужели ты считаешь своего учителя недостойным славы? Абуд Таиб всплеснул рукавами от притворного удивления.
«Ты убиваешь его. Это не слава и почет. Это смерть. Это хуже, чем смерть».
Нахид осеклась и крепко-накрепко зажала ладошками рот. Поэт смотрел на девушку и думал, что царство рушится вот из-за таких честных и открытых. Самый опасный сорт народа. Любовь, ненависть, долг и забота, а что в итоге? Сболтнут лишнее и начинают каяться, когда уже поздно. С лицемерами проще. «Окружной судья Перос умер, когда я лишил его должности», — медленно проговорил Абут-Таиб. «Это я еще как-то могу понять. Но ты, красавица, утверждаешь, будто я убиваю Гургина, назначая его вазиргом. Рассей же туман, застилающий мои очи, и, может быть, тогда я изменю свое решение?» «Ладно, тогда сними шаль». Хербиди отпрянула, недоуменно хлопая ресницами. «Я решил сыграть с тобой в старую игру, владык. Если ты не захочешь отвечать на мои вопросы, за каждый отказ я заберу у тебя часть одежды, по моему выбору, и в конце концов отправлю во свояси». Абут-Таиб помолчал и добавил: «Голый. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу». Смерч взметнулся во второй раз, но сейчас поэт был готов. Он даже позволил себе рассмеяться, повернуться к бегущей на хит спиной и прошествовать к столу, как ни в чем не бывало. С аудиенцией правителей не убегают, когда тебе вздумается, особенно если у входа несут караул Яджудж и Маджудж, великаны мои замечательные. Грохот, стук, ляск. И когда Абут-Таиб снова позволил себе обернуться, строптивая жрица стояла у запертых дверей. Запертых, ясное дело, снаружи. «Я сказал шаль», — повторил поэт, лениво играя с пеналом, найденным в башне. «Живо! Или ты предпочитаешь, чтобы я сделал это сам?» Скомканная шаль полетела ему в лицо. «Отлично! И не сверкай на меня глазками. Я тебе не хворост, не вспыхну. Скажи лучше вот что. Не все небоглазые жрецы, но все жрецы небоглазые. Я правильно понял?» Молчание. «Сандалии. Будь добра, моя Перри, сними сандалии. Я хочу взглянуть на твои босые ножки». Воплощенная гордость стояла у дверей. Вот она гордо наклонилась, гордо ослабила ремешки сандалий и гордо запустила их одну за другой в голову владыки. Первую сандалию Абут-Таиб поймал на лету, а вторая и без того врезалась в стену. «Умница! Надеюсь, ты понимаешь, что я могу отдать тебя гургасарам? Или велеть Суришару в моем присутствии объездить строптивую кобылицу? Полагаешь, мальчик воспротивится?» Гордость по имени Нахит вздрогнула. «Правильно, девочка. Наш с тобой Шахзаде не воспротивится. Если я прикажу, он выполнит приказ и, возможно, даже с радостью. Это еще один вопрос, на который я хочу получить ответ, но не у тебя. Всему свое время. Значит, ваши тайны тебе дороже страданий Гургина и твоей собственной участи? Хорошо. Но когда я надеваю кулах на Шахзаде, то мальчик сияет новеньким динаром. Когда я надеваю кулах на дряхлого мага, он брыкается, будто ишак, которому под хвост сунули чертополох, а потом являешься ты, и ужас плещет в твоих хорошеньких глазках. Зато покойный судья Перос, чьи глаза благородно карие, скоропостижно уходит к праотцам, едва я лишу его кулаха. Ты не хочешь объяснить мне все эти чудеса? Не хочешь, моя Перри? Рясу? Снимай рясу, или что там у тебя надето?» Ряса упала на пол. Руки девушки судорожно вцепились в изар, повязку на чреслах. Нахид справедливо ожидала, что следом за рясой придет очередь изара. О, строптивая Хербиди была хороша. Она была чудо как хороша в гневе и смущении, словно пленная тигрица. Маленькая грудь нежней молодых листьев аргавана. Стрелы ресниц трепещут, грозя обронить алмазы слез. Что там еще? Аромат мускуса и амбры? Виноградинки бьют розу? В смысле, кончики пальцев трогают щеку. «Только раз бывает праздник, только раз весна цветет», — поэт вольно закинул руки за голову и потянулся, смакуя слова великого Рудаки. «Взор твой, Перри, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет. Ответь же мне скорее, любимая, кто я? Кто твой возлюбленный?»
«Тварь! Мерзавец!»
«О, замечательно! Раз в году блистают розы, расцветают раз в году. Для меня твой лик прекрасный, вечно розами цветет. Так кто же я еще?»
«Сволочь! Палач!»
Я сгораю от счастья. Только раз в году срываю я фиалки в цветнике, а твои лаская кудри потерял фиалкам счет. Нет, тут Рудаки что-то напутал, ведь фиалки синие, а кудри... Ну да ладно, еще. Кто я, моя любовь?
Червяк, дождевой червяк, проходимец.
По-моему, тебе жарко в Изаре. Велеть снять? Только раз в году нарциссы украшают грудь земли, а твоих очей нарциссы расцветают круглый год. Абуд Таиб вдруг прыгнул прямо через стол, забыв о возрасте и сане. Он оказался совсем рядом с обнаженной девушкой, и пальцы когтями вцепились в бархатные плечи. Лицо его треснуло провалом рта, и Нахид ясно увидела новые зубы на месте выбитых передних, острые, пока еще маленькие кусочки кости. «Кто я?»
«Собачий сын».
«Еще?»
«Мучитель».
«Еще?»
«И еще, и еще, еще ты шах Кабира, Кей-Бахрам, будь ты трижды проклят!»
«Одевайся!»
«Что?»
«Одевайся, говорю, и пошла вон! Вон!» Только тогда она заплакала. Уже в галерее ее догнал окрик шаха. Ударил в спину, ухватил за край спешно накинутых одежд. Нахид обернулась, всхлипывая. Проклятый чужак стоял на пороге своих покоев. Рядом возвышались идолы-телохранители, слепые и глухие ко всему, кроме безопасности владыки. «Извиняться не стану», — устало бросил шах, и девушка задохнулась, столько муки крылось в сказанном. «И вознаграждать не стану. Я получил ответ, мне достаточно. Прощай».
«Я ничего не сказала тебе».
«Сказала. Одни говорят словами, другие, чем придется. Ты честно ненавидишь и честно зовешь меня шахом. Ты раздеваешься иначе, нежели прочие женщины ваших благословенных земель. Это ответ. Пусть я не до конца разобрался в нем, но я разберусь. Обязательно разберусь. И не бойся за Гургина, он прекрасно обходится без кулаха. Прежде чем просить об аудиенции, тебе следовало бы встретиться с учителем лично. Уходи». Девушка бежала по галерее, сгорая от стыда и гнева, а вслед неслось. «Не цепями приковала ты влюбленные сердца, каждым словом ты умеешь в них метать огонь и лед. Огонь и лед! О, златоуст Рудаки, слепец со зрячим сердцем! Как же хорошо ты знал женщин! Эй, постой, погоди, ты забыла сандалии!» И сандалии, брошенные сильной рукой, упали перед бегущей Хирбиди. Вечером посыльный ускакал в город с приказом без главного советника не возвращаться. Гургин явился настолько быстро, что у поэта закралось подозрение, старик все-таки настоящий колдун и примчался сюда в летающем кувшине. Или все это время торчал под дворцовыми воротами, ждал вызова. А заодно подслушивал и собирал сплетни. Интересно, он успел переговорить со своей защитницей Нахид, оскорбленной в лучших чувствах? И если да, то к каким умозаключениям пришел? Однако вдаваться в расспросы Абуд Таиб не стал. «Распорядись, чтобы мне принесли другую одежду. Караванщика или ремесленника средней руки, что ли? Да и сам переоденься, мы отправляемся в город. Вдвоем!» Поэт стоял над распростертым ниц стариком и ждал возражений. Но возражений не последовало. «Внимание и повиновение!» — отозвался Хирбет с пола, вскочил, как змеей ужаленный, и вихрем умчался выполнять приказания. «Виделся-таки с нашей красавицей, хитрец бородавчатый», — уверился поэт, гордо подкручивая ус. «Знает, что за упрямство бывает. А ну как раздену, да не в покоях, а прямо на Майдане». Бахвальство утешало, делая жизнь лжешаха вполне сносной. Но мудрецы полагают, что грешника Аллах сперва помещает в рай, дабы после гиенна показалась несчастному во сто крат горше. Если мудрецы правы... Возвращение мага избавило Абуд Таиба от грустных мыслей. Принесенная одежда оказалась выше всяческих похвал. Добротный, но несколько поношенный чекмень, волчья джубба, похожий на воронье гнездо малахай с космами на затыльника, шаровары, подшиты сзади кожей для удобства скачки, и растоптанные сапоги выглядят еще вполне крепкими. Обувка пришлась как раз в пору, Гургин превзошел самого себя. Да и маг преобразился. Лохматая бурка поверх засаленного казакина и куколь из войлока стеганки делали его почти неузнаваемым. Так и подмывало кликнуть стражу и бросить проходимца в зиндан. «Молодец!» — похвалил старца Абу-Таиб, заворачивая в кушак шелковый кисет с горстью динаров. Потом взгляд поэта скользнул по стене и мимо воли зацепился за тяжелый ятаган. Красавец-клинок просто молил с ковра: «Возьми!» Да и отправляться в народ безоружным, нож за сапожник не в счет, хотелось мало. «Я вам не Харун Праведный. Впрочем, у Праведного в спутниках ходил его любимый палач, а мы по бедности магов таскаем. Скажи, Гургин, многие ли видели этот ятаган и знают, что он принадлежит шаху?»
«Немногие, владыка. Сей ятаган вообще крайне редко покидает шахские покои».
«Очень хорошо. Значит, по нему меня не смогут опознать в городе?»
«По ятагану не смогут».
Маг задержался с ответом, но Абу-Таиб не обратил внимания на задержку. Он бережно снимал оружие со стены и думал, что надо будет вызвать хорошего мечника, сбить с рукояти драгоценную мишуру. «Рубинам место в оправе перстней. Надеюсь, во дворце отыщется какая-нибудь неприметная калитка, посредством которой мы выпустим на волю скакуна нашей затеи».
«Разумеется, мой шах, и не одна».
«Веди». Кабир встретил их вечерней сутолокой и гомоном. Вздохнув полной грудью, поэт с радостью окунулся в родную стихию. Ему даже на миг показалось, что он гуляет по Басре, славной пальмовыми рощами. Вот сейчас они выйдут на площадь Мирбадан, где придется ввязаться в очередной диспут с каким-нибудь тайным манихейцем-еретиком, а после доводов и поношений, где острота рифм служила порой лучшим аргументом, Абу-Таиб никогда не думал, что ему так будет недоставать всего этого. Они с Гургином заходили в лавки, приценивались к товарам, причем поэт то и дело яростно торговался из-за какой-нибудь безделицы вроде бронзовой пряжки или вышитого кисета. Гургин больше молчал, лишь время от времени бросал язвительные реплики, хмурясь и норовя уйти, чем сбивал цену ничуть не хуже, а то и лучше Абу-Таиба. Такой Гургин нравился поэту куда больше, и вскоре он проникся к старцу искренней симпатией. Спутник из жреца получился хоть куда, за словом в сапог не лезет, как подменили человека. Абу-Таиб захлебывался от любопытства. Новый город, новые люди, обычаи, много ли увидишь и поймешь, проезжая по улицам со свитой. Совсем другое дело, надев личину, окунуться в водоворот жизни, захлебнуться им, впустить в себя. Поражало одно – общее вежество, будто не в толпе идешь, а на занятиях по грамматике сидишь. Никто локтем не толкнет, на ногу не наступит, не облает вслед. Едва шах успел подумать об этом, как пропахший требухой мясник с серьгой в ухе налетел на него, чуть не сбив наземь. «Нечего под ногами путаться!» — осклабился детина, дохнув перегаром, и поперся себе дальше, расталкивая прохожих. На мгновение Абу-Таибу почудилось, что грубость мясника показная. Впрочем, отчего бы ей и не быть показной, особенно если детина входит в число квартальных заправил, и сохранять лицо для него важнее, нежели для шаха. Поэт ухмыльнулся, чем весьма изумил зевак, ожидавших драки, потер ушибленный бок и отправился дальше в сопровождении невозмутимого Гургина. Чайхана, куда они ввалились заморить червячка, мало отличалась от своих бастрийских и куфийских сестер. Чадный воздух был пропитан ароматами горелого масла, пряности, чеснока и лука. Обжигаясь, Абу-Таиб глотал похлебку с мясом и хлебом, и она казалась ему вкуснее самых изысканных яств. Даром, что ли, пророк сказал о такой похлебке: «Превосходство ее над иными кушаньями, подобно превосходству моей младшей и любимой жены над прочими женщинами». Поэт отдыхал душой. Заговоры, интриги, тайны немоглазых, непочтительности, раболепия, сомнения без надежды, вопросы без ответов — все это осталось там, за стенами шахского дворца. Здесь же можно было вновь стать самим собой, бродягой-рифмоплетом, острословом и насмешником, забиякой, скорым на кулак и клинок, плоть от плоти этой шумной, бессмысленной суеты, имя которой — жизнь. А смысл... пусть другие ищут. Ублажив чрево, они отправились дальше, проталкиваясь сквозь многолюдие центральных улиц, ныряя в кривые переулки, где воняло скисшим молоком, а покосившиеся дувалы в любой момент грозили обрушиться на головы редких прохожих. Вновь выбираясь в толчею торговых рядов, пересекая майданы и, подобно червю, вгрызаясь в самую сердцевину яблока по имени Кабир. Абу-Таиб чувствовал город как собственное тело. Стоило ли удивляться? Да, наверное, стоило, но не хотелось портить вечер свободы. И даже Гургин позволил себе усмешку, когда поэт прямо на людной улице обернулся к магу и в голос продекламировал: «Говорят, что есть рай, говорят, что есть ад. После смерти туда попадешь, говорят. В долг живем на земле, взявши душу взаймы, и надеждами тщетными тешимся мы. Но спасаясь от мук и взыскуя услад, невдомек нам, что здесь тот же рай, тот же ад. Золоченая клетка дворца — это рай? Жизнь бродяги и странника — ад? Выбирай! Или пышный дворец с изобилием палат ты, не глядя, сменял бы на драный халат, чтоб потом, у ночных засыпая костров, вспомнить дни, когда был ты богат, как Хосров, и себе на удачу, себе на беду улыбнуться в раю, улыбнуться в аду». Прохожие разразились восхищенными кликами. Один подвыпивший рыбник даже стал зазывать Абу-Таиба к себе, требуя воспеть его новую невольницу. А сам поэт отмахнулся от рыбника и на всякий случай протер глаза. За поворотом впереди мелькнули золотое руно и круто загнутые рога. Тихое блеяние донеслось оттуда, цокнули копыта, и призрак исчез.